Шалом. У микрофона Ефим Свирский. Мы продолжаем нашу передачу «Еврейский взгляд на мир». Ну, вы знаете, те, кто уже открыл Тору и начал ее немножко изучать, видят, что в самом начале книги «Берешит», которую мы читаем сейчас, речь идет о самых основах, о первых евреях, о Аврааме, о Саре, о Ицхаке, Ривке, Якове, и Леи, Рахеле, его женах, то есть о том, как появляется еврейский народ, что происходит в самом начале. И здесь есть некий стереотип, с которым мне приходится встречаться очень часто, когда светский человек считает, что иудаизм к женщине относится, ну, если неплохо, то, во всяком случае, как к человеку второго класса, и не дает возможности женщине развить некий свой потенциал в некоторых вопросах и так далее, и так далее. То есть, каким-то образом женщина в иудаизме ущемляется. Это очень расхожий стереотип, и как раз поэтому я хочу поговорить именно о женщине, о том, как Тора смотрит на женщину, как иудаизм смотрит на женщину, что у нас действительно в отношении к женщине сегодня еврейского, а что, может быть, действительно есть наносное, знаете, пришло из других культур, может быть, даже из христианства, что-то пришло от нашей светскости, если хотите, так сказать, и так далее, и так далее. Итак, сегодняшняя наша передача для вас, женщины, вот, но, безусловно, конечно, и для вас, мужчины, потому что это всем очень важно. Первыми евреями, которые не были евреями, и которые стали евреями, как мы знали, были Авраам и Сара. Авраам и Сара, как бы, первые геры, да, это первые люди, которые стали, как я уже сказал, евреями. Каким образом? Не просто Авраам и Сара открыли для себя, что есть единый Творец, что все, что существует в мире, является проявлением этого Творца, что Творец сделал этот мир в гармонии, и есть закон этой гармонии, нужно им следовать. Это было известно во времена Авраама, была школа уже пророков, которые были сыновья Ноха, в которой ходил Авраам, это Шем и Эвер, была школа Шем и Эвер, и это было известно. Что сделал Авраам и что сделали Сара? Насколько была важна женщина для того, чтобы, так сказать, вот появился еврейский народ? Мы это видим из той простой истории, что у Авраама дети теоретически могли быть. Потому что когда Сара, которая не могла рожать, дает ему свою служанку в жены, и от этого брака появляется Ишмаэль, и, казалось бы, было его достаточно. И более того, после смерти Сары мы видим, что Авраам женился на, опять-таки, наложнице, а устная традиция говорит, что это была та же самая Агарь, которая вернулась к нему, да, то появляется еще много детей, которые, каждый из которых стал отцом целого народа. То есть, если бы важен был только отец, то отец Авраам был, и от него мог бы произойти еврейский народ тоже. Мы видим, что Создатель делает чудо, и 90-летняя Сара, которая не могла рожать даже просто по физиологическим причинам, да, она действительно происходит чудо, и Сара, в результате чего рождается Ицхак, и именно Ицхак является наследником, духовным наследником Авраама. Мы знаем, что в Торе есть 613 заповедей, мы об этом уже говорили, что 613 заповедей соответствуют 613 органам человеческого тела, и что каждая из заповедей, то есть каждый из духовных законов, на самом деле делает возможным оптимальную работу каждого органа. И что сделали Авраам и Сара? Они пошли путем внутренним, то есть, рассматривая оптимальную работу каждого органа в своем теле, они выводили ту духовную структуру, тот духовный закон, то что позволяет этому органу работать правильно, и таким образом они открыли сами, таким образом, все 613 заповедей. Они не были сформулированы так, как они сформулированы сегодня, но принципы, 613 принципов, которые записаны в Торе, они были не просто открыты, но и пропущены через себя Авраамом и Сарой. И в этом есть заслуга Авраама и Сары, и именно поэтому они стали первыми евреями. То есть мы видим с вами, что было важно не только знать о том, что есть Создатель, не то, что любить философию, да, но еще и пропускать это через себя и жить этим. И тогда Авраам и Сара поменяли еще и свой генотип. И в результате изменения вот этого генотипа Создатель обещал Аврааму, что через тебя и через Сару, и вот тут это очень важно, именно через Сару, не через кого другого, появится еврейский народ. Давайте посмотрим, что происходит чуть дальше. Время приходит Ицхаку жениться. И что делает Авраам? Авраам говорит своему слуге Элиезеру, он говорит: пойди куда, не бери девушек из окрестных народов, пойди обратно к моей семье, и ангел пойдет перед тобой, и все будет сделано. Ну, теперь мы с вами должны понять, что ангел, естественно, это не мужчина или мужик с крылышками, да, значит, а ангел – это духовная сила. Говорит Авраам, который пророк, говорит Авраам, который уже на очень высоком уровне, он говорит: я знаю, что настолько важно, кто будет женой Ицхака, что все уже сделано, что уже духовные силы пойдут перед тобой и все сделают. Тебе только останется прийти, и тебя приведут, и все будет сделано. И поэтому интересно, что Тора, которая настолько скупа на слова, описывает всю сцену, как Элиэзер приходит, и как он садится к колодцу, как к колодцу выходит Ривка, описывает эту сцену подробнейшим образом. То есть мы видим, что здесь очень важные уроки не просто, так сказать, местного временного значения, но для всех поколений и для нас тоже. Какие уроки? Часть из них мы посмотрим чуть-чуть попозже. Но мы видим, что происходит именно то, что сказал Авраам. Приходит Элиэзер к колодцу, говорит: та девушка, которая выйдет черпать воды, и я попрошу дать воды мне и моим верблюдам, и она это сделает, та и будет женой Ицхака. Интересно, что тут же, в этот же момент, как мы уже сказали, все было сделано, да, выходит Ривка и делает именно то, что сказал, то, что просил Элиэзер. И только потом он узнает, что она еще и родственница, то есть на самом деле как бы все было уже сделано. Почему Элиэзер выбрал именно такой тест? Значит, очень важно понять, что ведь Ривка выросла со своим братом Лаваном. Ее брат Лаван потом выступает в Торе как очень, скажем, негативный персонаж во всех смыслах. Дом был полон идолов. И на самом деле семья Авраама была семьей идолопоклонников, хотя сам Авраам и Сара, и, конечно, Ицхак уже воспитывали совершенно в другой атмосфере. Так вот, важно было следующее – качество характера. И поэтому Элиэзер, когда он приходит к колодцу, он говорит, что нам важно. Идеология – это человек, этому человеку может научиться. Ну, человек может не знать, что есть один Создатель, и что это такое, и так далее. Но что еще более глубоко, что более еще важно? Какие у человека качества характера? Тут мы с вами видим, что какие качества характера нужны были для того, чтобы стать матерью еврейского народа. Ну, в первую очередь, доброта. Да, человек, который видит путника, видит усталого человека, он готов ему помочь. Второе – это и инициатива. То есть не просто я тебя пожалел, да, но я тебе дам воды, дам еще и напиться всем верблюдам. Это, извините, уже только большая работа. То есть человек может быть добрый, но если он не инициативный, если он, так сказать, ленивый, то это тоже не годится. И третье качество, которое очень важно, конечно, это не единственное, это гостеприимство. Что не только она напоила этих верблюдов, но она пригласила их в дом и сказала: пожалуйста, приходите к нам, и так далее, далее. Вот эти. Теперь мы видим очень интересную вещь, что вот люди приходят к нам на семинары, знаете, слушают о Торе. И часть народу приходят к Торе намного быстрее, а часть народу, как бы, им нужно очень много времени для того, чтобы прийти к Торе. Ну, кроме возрастного, естественно, фактора, значит, возраст влияет, оказывается, что черты характера либо помогают, либо отталкивают. Такие черты характера, например, как доброта, как мы уже сказали, да, вот они очень помогают человеку прийти к Торе. Злость, с другой стороны, эгоизм, цинизм, страхи мешают человеку прийти к Торе. То есть духовная и моральная система, которая провозглашает, что в мире есть вот это идеальное начало, и что это идеальное начало готово вступить с тобой в контакт. Если ты откроешься для Создателя, да, встречает отпор на уровне эмоций у людей, у которых много страхов, страх потери контроля, да, что будет со мной, если окажется, что не я контролирую мир. На самом деле человек знает, что не он контролирует, но человеку страшно бывает признаться. Злость, которая есть у человека, говорит, я тебя все время спасаю, человек в этом мире должен быть сердитым, злым, это такая защита хорошая, видишь, ты даешь человеку другому по голове. А тут тебе говорят, что ты должен открыться, что должен убрать, что злость нехорошее качество. На самом деле убрать такие качества, особенно если они годами, бывает трудно. И они как бы вступают в противоречие с той системой, которую мы называем Тора. Но когда человек действительно убирает эти ненужные человеку защиты, заменяя их более совершенными духовными защитами, да, более совершенными духовными качествами, то оказывается, что жизнь кардинально меняется. Хорошо, давайте оставим на секундочку и пойдем дальше. Итак, мы видим с вами, что Ривка была настолько важна, и роль Ривки в еврейской истории, естественно, тоже является поворотной, да, и в двух планах. Ну, во-первых, настолько всем было очевидно вот в этой сцене у колодца Элиэзера и Ривки, что здесь просто вмешалось божественное присутствие, что ее родители и брат тот же самый, да, говорят, что мы не можем сказать ни да, ни нет, это от Бога, бери Ривку, она должна быть женой Ицхака, и он ее забирает и уходит. То есть это совершенно было очевидно, что это было уже предназначено, что называется. Вот. Теперь Яков, третий наш праотец Яков. И тут мы опять с вами сталкиваемся с очень интересным эпизодом. Яков тоже приходит к колодцу, встречает Рахель, видит он прекрасную девушку Рахель, и сказано, что Яков заплакал. И тут мы, конечно, умиляемся, да, он ее полюбил всем сердцем, он готов работать ради нее, и мы видим, вот смотрите, какая замечательная любовная история, первая love story, первая любовная история в литературе, которая потом описана много раз и так далее, как бы так. Но давайте зададим вопрос, и увидим, что это совершенно как бы не только не love story, не такая любовная история, но и как бы антилюбовная история. Во-первых, вопрос вот какой, что, знаете, хорошо, увидел Яков Рахель, она ему очень понравилась, он ее полюбил. И что он говорит ее папу Лавану? Да, он говорит, я хочу на ней жениться через 7 лет. Ну, извините, первый же моментальный вопрос, если ты влюбился в человека, то ты хочешь жениться не через 7 лет, а ты хочешь жениться завтра, правильно? Вот. Потом ты можешь 7 лет работать за нее, если у тебя нет приданного, если нужно работать, так как он и работал в конце концов, да, вы помните, что произошло. Но почему через 7 лет? И потом сказана такая фраза, что эти 7 лет показались Якову как несколько дней, потому что он так любил. Ну, любой человек, который чего-то ждал, особенно чего-то, что очень сильно вы хотите, вы понимаете, что здесь Тора совершенно психологически, как бы говорит, противоположная вещь. Если ты чего-то ждешь, то 7 лет покажется тебе как 70 лет, или как 7 тысяч лет, а не как 2 дня. Наоборот. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Во-первых, давайте зададим сразу несколько вопросов. Сколько лет Якову? Якову, оказывается, в этот момент, когда он встречает Рахель, 77 лет. А Рахель молодая девушка. То есть мы увидим с вами, мы видим здесь, что уже у нас не ситуация Ромео и Джульетты, когда двое молодых влюбленных там в 14-16 лет и так далее. 77 лет Якову. Яков пророк. Яков находится на уровне пророчества, то есть он уже непосредственно вступил в контакт с Создателем напрямую. И что он видит? Он видит, что Перегун замечательно, чудесно по своим духовным и по своим эмоциональным и другим качествам девушка. Красиво, замечательно, все очень хорошо. И эта девушка предназначена ему в жены. Эта девушка может стать матерью еврейского народа через 7 лет. 7 лет займет процесс обучения этой девушки, чтобы она была на том уровне, когда Яков может на ней жениться, чтобы она стала матерью еврейского народа. Так вот, когда человек работает с другим человеком, и когда человек видит, как другой человек растет, и как он достигает тех результатов, которые он хотел увидеть, вот тогда время идет быстро. И тогда мы понимаем, что говорит Тора, что для него эти 7 лет промелькнули как несколько дней, потому что он и любил, потому что он не ждал, потому что он активно с ней работал. Он сделал из нее того человека, который способен был стать матерью еврейского народа. А дальше происходит, вы знаете что? Дальше происходит, что ночью ему подсовывают Лею. И вы можете представить, какое негодование Якова, когда через 7 лет, когда есть человек, с которым, так сказать, которого он сам вырастил, что называется, подготовил, ему дают другую сестру. Но тут выясняется очень интересная вещь. Да? Говорит ему Лаван, что ты можешь получить и Рахель, поработаешь еще 7 лет и так далее. Выясняется очень интересная вещь, что поскольку эти две сестры были вместе, то Лея, она же тоже училась. И мы видим, как потихонечку меняется отношение уже Якова к Лее. Мы видим это в процессе рождения детей и как Лея называет своих детей. Первый ребенок, который рождается у Леи, Лея называет его Рувен. Рувен от слова «роэ», он говорит, «Господь увидел мои страдания». То есть в чем страдание? Что он, Яков, мой муж, любит Рахель больше, чем меня. Другие люди, может быть, этого и не замечали, не видели, да? Но Господь это видел. Теперь слово «Господь», которое здесь есть, да, это имя Создателя. То есть уже мы видим, что при рождении даже первого ребенка Лея знает о том, что есть единый Бог, и верит уже в единого Бога, она не идолопоклонница. Второй сын рождается, его зовут Шимон. И она говорит, Господь услышал мои страдания. Теперь между Господь увидел и услышал. Вы понимаете, сколько там было плача, криков, молитв, да, что Господь услышал. Да? Значит, уже Лея начинает молиться Создателю и говорит, что как же так, мой муж не меня понимает, не так видит и так далее. Третий сын называют его Леви. Леви – это прилепиться или связывать. Да? То есть мы видим, что здесь, говорит нам Лея, вот в этот момент происходит кардинальная перемена отношений между Яковом и Леей. Появляется духовный мост, появляется связь между ними. Яков, говорит нам Каббала, начинает понимать грандиозность уровня Леи на самом деле. Не то, что Лея поднимается до уровня Якова, но Яков раскрывает, насколько высокий духовный потенциал, духовный уровень Леи. А четвертый сын – это Иуда от радости восхвали, да, скажу, восхваляю я Бога, то есть уже проблем больше нет, и Лея говорит, мне ничего не остается, как просто возрадоваться, восхвалить Бога за мою судьбу, за то, что произошло. То есть мы видим динамику семьи Якова и как с рождением вот этого четвертого ребенка проблемы, которые были между супругами, они уже улажены. То есть, опять-таки, еще раз мы с вами видим, что женщины в основании нашего народа, да, играли абсолютно фундаментальную роль. И процесс гиюра, если хотите, то есть перехода женщины в иудаизм, занимал иногда 7 лет, иногда занимал даже намного больше, всю жизнь, как цар, и был очень важным процессом. Почему это понятно? Вы знаете, что нижний уровень души, нефеш, связан с кровью. И кровь ребенка, и кровь матери в утробе, да, это одна кровеносная система. И есть наши мудрецы, раввины, которые говорят, что именно поэтому, да, еврей по матери. То есть либо человек может стать евреем, то есть выбрать вот этот путь духовного развития, служения Создателю, и тогда он тоже путем интеграции тех философских идей, которые дает нам иудаизм, и тех действий, которые на самом деле являются отражением внутренних духовных законов, он получает новую духовность. Да? То есть его желание стать евреем и его действия на самом деле меняют его настолько кардинально, что сказано, что он получает другую душу. Или человек уже рождается с этой душой именно из-за той работы, которая была проделана не только нашими праотцами, но еще и нашими проматерьми, если хотите, матерью еврейского народа. Теперь, вы знаете, что сегодня у нас очень похожая ситуация, хотя, казалось бы, какое отношение к нашему имеет. Сегодня мы формируем заново еврейский народ. Мы вернулись сюда, в Израиль, и сегодня, сейчас происходит формирование еврейского народа. Куда пойдет, в каком направлении пойдет еврейский народ, нам очень важно. И от женщин тоже будет зависеть очень-очень многое. У меня нет вопроса о том, что, вы знаете, может ли женщина быть премьер-министром. Мы знаем, что женщина может быть премьер-министром. Женщина была председателем Верховного суда еще во времена пророков. То есть, когда нужно, женщина и в иудаизме всегда могла занять очень высокую должность. Вопрос, которое мы задаем, может ли женщина стать той матерью сегодня, которая на самом деле хочет еврейской традиции от женщины? Вот же самый важный вопрос. Вы знаете, есть как бы два влияния на мир. Одно – это влияние внешнее, это то, что формируется, называется партии правительства. Мы все с вами подчинялись этому влиянию. Так или иначе, советская власть нас формировала. А есть внутреннее влияние, это то влияние, которое оказывала на нас наша мама. И вот я хочу вам задать такой вопрос. Понимаете, какое влияние для вас более дорого, какое вас сформировало наиболее глубоко? И безусловно, что большинство людей скажут, что, конечно, влияние мамы было здесь самым важным. Так вот, поэтому такое влияние, внутреннее влияние, это влияние женщины. Да? Теперь вопрос, который я опять-таки хочу задать вам очень быстро. Да? Что бы вас разочаровало больше, если ваши дети были бы, не стали бы большими учеными, или если ваши дети не стали бы моральными людьми? И я много раз задавал такой вопрос и получал всегда адекватный ответ, что людей разочаровывают, конечно, если они не стали бы моральными людьми, большой ученый, пусть он не будет большим ученым, но главное, чтобы он был моральным человеком. Тогда я задам следующий вопрос. Сколько времени вы отводите на обучение ваших детей наукам, и сколько времени вы отводите на обучение ваших детей морали? И как вы думаете, что ваши дети станут теми высоко моральными, высоко духовными людьми, если мы сами не занимаемся ими, и не сами не занимаемся этой моралью, и они ее получают где-то на улице? Поэтому я хочу закончить пожеланием и просьбой к нашим слушателям, да, обратите внимание на те человеческие качества, которые мы хотим развить в наших детях, и в первую очередь тем, что займется серьезно вот этой системой духовного и морального роста, которая называется иудаизм, для того, чтобы мы могли передать ее нашим детям. Благодарю за внимание, спасибо.